Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гопольский. Я, пока позволяет возможность, время, здоровье и все прочее, начинаю традиционную передачу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, которые привлекли мое внимание, которыми я хотел бы поделиться с вами. Мы с вами каждый будний день, кроме субботы и воскресенья, я все-таки позволяю субботу и воскресенье немного отдыхать. Прежде всего, я хочу вас попросить, чтобы вы не забывали ставить лайки, чтобы вы подписывались на мой канал и рассказывали о нем друзьям. Конечно же, сегодня главная история – это, безусловно, День Победы. Я хотел, ну, давайте так скажем, День Победы или так называемый День Победы. То есть День Победы для тех, кто его признает, кто его празднует, и так называемый, кто его не празднует, кто считает его ненужным и так далее, и так далее. Я думаю, что мы никогда с вами не найдем какой-то золотой середины, и в этом смысле Украина стала дрейфовать от Дня Победы. Вы знаете, что сегодня в Украине как бы новый праздник, новые праздники всегда очень тяжело идут. Это День Европы. То есть 9 мая – это День Европы. А 8 мая – это вот День Скорби, День Победы. Там есть точное его название. Это указ, который подписал Зеленский. То есть мы празднуем его вместе с Европой. День, ну и так далее. Вот как в Европе называется, так и так. Сегодня, безусловно, значительную часть времени я посвящу вот этому Дню Победы. Потому что, я думаю, вы согласитесь со мной, что вот эта путинская война, она привела к невероятной встряске мира. Мир встал вверх ногами, upside down. Мир вдруг очнулся и стал все пересматривать. Причем, конечно, можно, ну там Швеция, например, и Финляндия, они пересмотрели свой нейтральный статус. И стали членами НАТО. Ну, Финляндия уже, Швеция еще не совсем, но станет. Но дело в том, что эта война, она привела к всеобщему пересмотру всего, если можно так сказать. Ну, смотрите, военные дела. Ну вот, оказывается, что если бы Россия напала на НАТО, то НАТО бы, ну, скажем так, оказалось бы к этой войне полуготова. То есть, например, она имела бы невероятное преимущество в авиационной технике. Ну, вы знаете, чем НАТО и Соединенные Штаты сильны. Это мы все по фильмам видели и так далее. Но дело в том, что она оказалась бы не готова, к, например, к снарядному голоду. Понимаете? Вот сейчас с трудом Европа говорит, что в год она даст 1 000 000 снарядов. Ну как 1 000 000 снарядов? 1 000 000 снарядов – это на 3-4 месяца. Они растягивают это. Экономика. Ну, про экономику я вообще не говорю. Она, так сказать, схлопнулась. В Украине ее вообще сейчас, она практически не существует. Живем на дотации западного мира, ну, потому что какая экономика? Что не сделай, обязательно бомба прилетит, какая-то ракета. Или, например, ужасная такая вещь, как заминирование. Люди, ребята, из которым надо уже сеять, они боятся это делать, потому что заминировано. И сколько погибло этих несчастных ребят, которые там пытались на тракторах что-то такое делать. Ну, сейчас, правда, наладили это. В общем, короче говоря, это, понимаете, вот все абсолютно затронуло. Но, конечно, самое как бы в центр, в сердце, если можно так сказать, это, конечно, мы с вами. Потому что приходится все переоценивать. Приходится переоценивать лидеров стран, приходится переоценивать людей, которые рядом с вами. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. и в том числе праздники. Ну, честно говоря, вот то, что мы с вами ожидали в мирное время, оно просто сейчас подтвердилось. Кого мы предполагали, что они говно, они говном и оказались. Значит, давайте сначала кое-что послушаем. Ваша любимая рубрика чудесная, которая называется «Парад уродов». Ну, для меня это просто аудио, понимаете, это название такое. Там не все уроды, там некоторые уроды говорят правду, поэтому можно их назвать уродами, не знаю. Но вот этот праздник, 9 мая, он, конечно, как вам сказать, он как дрожжи, он выпятил тех, кто цепляется за этот праздник, чтобы что-то с него иметь, как сегодня Путин, о чем мы еще поговорим, и людей, которые говорят, да вы же все испохабили, испоганили, как бессмертный полк. Значит, что мы с вами сейчас послушаем? Ну, во-первых, Газманов в какой-то передаче, неважно в какой, значит, Газманов рассказывает, ну, в общем, чего-то он рассказывает газмановское отвратительное.
Не поддерживают наших солдат, а наоборот говорят, что наши солдаты русские – это преступники.
А те, кто говорит, что наши солдаты – преступники, им не место в нашей стране вообще. Если вы против наших ребят, против того, что происходит, значит, тогда вы думаете, они придут, вас будут щадить? Если война для того, чтобы нас уничтожить и завладеть нашей пшеницей, нашими ресурсами.
Если говорить о артистах, пример Смеладзе, да? Большой артист, хороший, талантливый.
Валера вот так увидит это. Очень сложно относиться, например, к той же Ане Лорак, да? Ну, может, у нее там бабушка под прицелом держит какую-нибудь Азовию. Я не знаю просто, понимаете? Если они выиграют, если они вот выиграют, значит, нас не будет.
А что для вас быть русским?
Как Суворов вам сказал, я русский, какой восторг.
Наш гость в завершении программы читает, не поддерживает, поддерживает нашу...
Ну, салфет, гость в конце программы ничего не читает. Значит, что интересно, что он говорит? Если они выиграют, нас не будет. То есть планы украинцев вышвырнуть россиян за границу 91 года на их территорию, это обозначает, что их не будет. Странная логика. Тут некоторые из вас спрашивают. Нет, Газманов в Германии не живет. Это не Газманов в Германии живет. Это живет вот этот из... Как его... Ну, вспомню вам, скажу, они вылетают у меня из головы. Значит, извините, возвращаясь к этому делу. Многие из вас спрашивают, да, Расторгуев, Любе. Многие из вас спрашивают, почему ускоренная скорость вот того, что я вам показываю. Это не я ускорил эту скорость. Это делается для того, чтобы... Когда ты выкладываешь ролик, его не определил авторские права YouTube. Ну, оказалось, что такая простая вещь, то есть нужно просто увеличить скорость и все. Значит, вот есть у нас вот эта вот прелесть с бородой. Теперь Соловьев, значит, «Влажные мечты». Просто это очередное то, что я вам показываю. Это еще не парад победы.
Запад создал на Украине террористическое государство, имеющее одну цель – уничтожение России. США и их вассалы в Европе не осудили ни один теракт, совершенный киевским режимом. Мало этого, когда вчера BBC, это мерзкое, порнографическое, существующее на деньги британского коррумпированного империалистического колониального правительства, издание публикует формулировку: партизаны взорвали Захара. Партизаны. Не террористы, а партизаны. Британские недоноски. Партизаны? Ну-ну. Ну-ну. Вот ирландские партизаны будут взрывать ваши империалистические зады. Тогда бы вы что сказали? Вы их называли террористами, а не партизанами. Значит, для вас это партизаны. CNN порнографическое издание выживших из ума либеральных кретинов, пишет военного блогера Прилепина. Не зная, что Захар писатель с мировым именем. Жалкие недоумки с рейтингом, сравнимым с жирностью обезжиренного кефира. Очнитесь уже.
Знаете, что прелестно? Прелестно, что вот это, ну, воистину, дедушку Крылова надо вспоминать, моська знать, она сильна, что лает на слона. Он прекрасен, и что интересно, если вы заметили, он мигрирует в сторону вот этого белорусского шиза. То есть он уже такие оскорбления весомые, там, да, Мария Бабичева говорит, карлица негодует, да. Кстати, хочу вам сказать, что ему эти тексты пишут, потому что, когда он стоит, говорит, у него вот это, ну, вот эти вот, чтобы отобранные слова, они были вовремя. Ну, просто, ну, тексты, постмодернизм, понимаете, это чистый пост, да, озаренок. Они, я думаю, что когда-нибудь будет такое, знаете, видео, где они спариваются. Таких два некрасивых пидораса. Не геи. Геи – это другое. Вот они будут сожительствовать, потому что вот эта вот духовная, вот эта скрепа, она их вот такое. Я думаю, мы скоро это видео увидим. Значит, идем дальше. Ну вот теперь мы переходим постепенно к Дню Победы. И, конечно, в День Победы здесь вот кто-то написал, что очень жалко, что украинцы там не сбросили ничего. Ну, вы знаете, почему украинцы не сбросили. Там украинцы или партизаны, не знаю кто. А почему они не сбросили? По одной простой причине. Потому что он взял в заложники лидеров ОДКБ. Мы еще о них поговорим. Поэтому красиво поздравить с 9 мая Путина не удалось. А было бы, конечно, хорошо, но я вам вот что хочу сказать. Украинское руководство, оно никогда не подтверждает, не опровергает. Ну вот все вот это. Так сказать, кто-то это делает. Но я вам хочу сказать, что украинцы, вот если так говорить о том, что я знаю реально, они не очень большие сторонники вот устраивать такие перформансы. Почему? Потому что это требует организации, это требует отвлечения определенных сил. Понимаете, хорошее наступление украинцев, которое должно быть, непонятно когда, но будет, безусловно, оно будет стоить всех вот этих цацок. Понимаете, не надо беспилотники посылать на Красную площадь. Ну, поговорили, да, да, конечно, Святая Красная площадь, туда-сюда. Тут другое, надо Крым взять для того, чтобы Путин рухнул. А когда Крым будет взят, Путин рухнет. Просто рухнет. Это уже точно понятно, и вы это сами понимаете. Так вот, главный сюрприз, конечно, приготовил Пригожин. Потому что то, что происходит сейчас с Пригожиным, эта вещь мне абсолютно непонятна. Он пошел в разнос. То есть вы помните, мы сначала, он пух-пух, как чирий. После этого он то дружил с Кремлем, то не дружил с Кремлем, то с Кадыровым дружил, то с Кадыровым не дружил. В общем, короче говоря, какой-то сумасшедший дом. И вот его атака конкретно на Путина состоялась именно 9-го. Вот так он как-то Путина поздравил определенным... боже мой, ну успокойся. Вот как он поздравил. Значит, у него было два выступления сегодня. Оба у меня есть. Вообще он записал 27-минутный ролик. Конечно, это нет сил его смотреть. Всякие там размышления и так далее. Но вот две главные выжимки, естественно, ребята в интернете сделали. Вот самое важное.
Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войсках, их накапливают на неких складах, для чего никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Промышленность стругает.
Значит, тут вот в вот чем проблема? Конечно, в дедушке. Кто этот дедушка? Ну вот догадайтесь трех раз. Ну кого он? Шойгу имеет в виду? Нет. К сожалению, или к счастью, он имеет в виду Путин. Ну такой наезд. Не знаю, Гусинский пострадал за желтого земляного червяка, кто-то там еще пострадал, какой-то там Шендерович пострадал за крошку Цахис и так далее. Ну, не знаю, сколько ему будут позволять это делать. Важно, давайте сразу тогда я зайду вот сюда и покажу вам сразу второе видео. Это очень интересно, что они вытворяют. Значит, это очень смешно. Подождите, это оно или нет? Сейчас, минута 19. Это сделали такую нарезку. Значит, слова на параде и слова Пригожина. Ну?
Ряды вооруженных сил в ходе частичной мобилизации. Это бойцы луганских и донецких корпусов. Многих добровольческих боевых соединений.
Голубое пламя, голубой факел, пидорастический жезл и всякие разные другие очень забавные названия.
Ты с честью исполняете свой ратный долг.
А как вы слышали, факел, голубой факел, анальный факел, такой специальная пробочка в жопу.
Сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас.
Их мамы придут и дадут вам хорошие пизды.
Извините, ребята, из песни слова не выкинешь. И честно вам скажу, я в недоумении, почему я тут, так сказать, не запикан и так далее, для того, чтобы мы с вами ощутили, что открылся второй фронт. Или третий, или 23-й фронт, это Пригожин-Путин. Потому что вот не надо мне ничего говорить, потому что то, что вы сейчас видите, и я прочитаю вам подтверждение этому, это вот такая вот странная война, ну, настоящая война, потому что дело, видите, доходит до оскорблений, и он как бы, понимаете, он... Вот опять он выигрывает, Пригожин. Почему? Потому что, вот вы слышали то, что он сейчас говорил, это вот Путин зэковским языком говорить не может, а Пригожин может. Вот и все. Теперь давайте пойдем по новостям. Так или иначе, они касаются Парада Победы. Но как? Не самого Парада Победы, который тоже интересно, он такой индикативный, а вокруг него. Помните, я однажды, будучи в плохом настроении, рассказал вам, что Путин, хитрый Путин, сделал такую фигню, он, значит, сделал указ, что все, кто воевали, они будут ветеранами войны, и тем самым он сделал так, что даже если Навальный выйдет, голосовать за него никто, ну, голосовать за него не будут, то есть, вернее, как, голосовать за него будут, но опять выиграет тот человек, который скажет: вы герои, вы ветераны войны, и вот, значит, вы будете получать свои деньги и так далее. Потому что люди не будут голосовать за человека, там, в президенты, неважно куда, который говорит: вы не герои, вы преступники. Соответственно, ну как, а 50% на оплату коммунальных услуг? И вот пришло первое подтверждение этому делу. Умный Ганаполский, у него не кость, у него мозг. количество ветеранов войны в России выросло на 50 тысяч человек в год. Журналисты называют это самым значительным приростом за последние 3 года. Журналисты отмечают, что эта цифра не отражает реальное количество участвующих в войне россиян. Чтобы получить статус ветерана, необходимо собрать пакет документов и дождаться результата рассмотрения комиссии. Так некоторые заявители не могут получить статус ветерана даже спустя год после подачи документов. Получат. Просто. Ну, тогда откуда взялось 50 тысяч ветеранов в год? Понятно, что от этой войны. Короче говоря, Путин на верном пути. И вот считайте, что первые 50 тысяч человек – это те, которые будут голосовать либо конкретно за Путина, либо за другого как бы человека, который, ну, такой, второй Путин. Значит, теперь переходим немножко к параду. Видели вы, не видели? Ну, какие-то кусочки, наверное, вы видели. Ну, во-первых, ну, сколько можно таскать вот этих стариков, которые на самом деле, ну, вы понимаете, сколько им должно быть лет? Ну, вы понимаете, сколько им должно быть лет? Потом Путин сел, и слева и справа от него сидят 2 дедушки. Выясняется. Владимир Путин на параде Победы на Красной площади сидел рядом с 2 ветеранами. Однако ни один из них не воевал против фашистских войск. Один из ветеранов в составе НКВД боролся с подпольем в Украине, второй участвовал в подавлении Пражской весны. То есть, понимаете, значит, как бы уже вот ветераны, то есть оно начинает сползать. Уже скоро будут, он будет ветераном афганской войны, потом вот этой украинской войны, понимаете? Ну да, вот пишут Лаша Марташвили, минимум 96 лет должно быть ветерану, если он был призван в 45-м году, ему было 18 лет. Ну вот зачем в 45-м году? Что человеку делать в 45-м году? Сегодня, то есть, короче говоря, враньем погоняет. И вот, понимаете, я стал подтягивать всякие разные важные мысли. Ну, знаменитая фраза Черчилля. Мы никогда не будем вести переговоры. Мы никогда не будем вести переговоры с Гитлером или с любым из его банды. Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от его тени и не освободим народ и от его ига. Гениально, как все говорит Черчилль, говорил. Игорь Иртенев, которого я вам всегда читаю, написал очень смешной стишок. Вот эти традиционные ценности. Матерщинник. Если с прибором я не кладу на эти ваши традиционные ценности, то лишь по причине врожденной ленности, так что имейте это в виду. Трудиться я небольшой мастак, в чем себя особенно не виню, а иначе клал только бы так, минимум раз по 10 на дню. Очень верно написано. Вот к вопросу о ветеранах. Вот давайте возьмем ветеранов войны, имена которых вы знаете. Ну, там, писатели, поэты и так далее. Виктор Астафьев, писатель, умер в 2001-м. Юрий Никулин, 97-й. Булат Акуджава, 97-й. Зиновий Герд, 96-й. Сергей Бондарчук, 94-й. Виктор Некрасов, 87-й. Владимир Басов, помните, режиссер и актер, 87-й. Анатолий Папанов, 87-й. И их нет уже давно. Что за ветераны сегодня с Путиным? Ну, правильно? Вот расшифровка. Знаете, кто тот старичок в кепке, сидевший рядом с Путиным сегодня на параде? Это Юрий Двойкин, снайпер. Я вам кое-что расскажу про него. Двойкин, хотя и участник ВОВ, никогда с реальными немецко-фашистскими захватчиками не воевал. В 1942-й он стал инструктором в школе снайперов. По левую руку сидит кадровый офицер КГБ СССР Геннадий Зайцев. Он в 1934 года рождения, в войне не участвовал, зато был руководителем группы 7-го управления КГБ во время захвата Чехословакии в 1968 году. Ну, понимаете, скрыть же ничего невозможно. Ну, боже мой, они просто погрязли в этом вранье. Вот пишет Пархоменко о Пригожине. Почему он себя так ведет? Или, вернее, почему такая происходит его трансформация? Пригожин окончательно сменил профессию и превратился в унылого военкора, пишет Пархоменко. Теперь снял кино на 27 минут, ходит с позиции на позицию, рассказывает своим подчиненным одну и ту же тоскливую историю по пунктам. Потом переходит на следующую позицию, то же самое. По дороге вдруг начинает рассказывать историю про какого-то загадочного счастливого дедушку, который думает, что ему хорошо. Но однажды, чисто случайно, может оказаться законченным мудаком. Дедушку по имени он не называет. Кого имеет в виду, непонятно. То есть непонятно вообще совсем. Я очень уважаю Серегу, но мне, например, понятно. Из балтийских стран увеличился поток людей в Россию. Число приехавших в Россию граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12%. Я не знаю, что это обозначает. Просто я вам читаю новости. Понимаете, понять войну и какая это война, и как к ней надо относиться, оценивали и писали о ней люди, непререкаемые авторитеты. Вот, например, я нашел для вас текст, который написал Булат Акуджава. Не стихи. Он просто написал, что он думает о войне. Вы знаете, что он фронтовик. «Мы за ценой не постоим». Ну, вы знаете, это его текст. «Увы, это растиражировано и даже обезличенное. Ах, война, что ты сделала подлое, я сегодня воспринимаю иначе». И вот что пишет Акуджава. «Вообще же я с годами войну и победу переосмыслил весьма основательно. Считаю, что мы слишком много говорим о своей победе. Кричим, кричим, кричим. А это вещь такая, как любовь к родине, о ней тихо говорить надо. Если в мой дом приходит грабитель, я беру палку, сопротивляюсь, я защищаюсь, это правильно. Но потом на каждом перекрестке я же не кричу, что я его победил. То есть дом защищать надо, но не возводить это в гордость, не упиваться победой. Мы ее чересчур эксплуатируем. У меня такое впечатление, что мы на сегодняшний день по этой причине самое милитаризованное государство. Я много ездил по миру, бывал в разных странах, но такого увлечения военным нигде не наблюдал». Конечно, Булат Шалыч, потому что, ну почему вот это победобесие? Кто придумал это гениальное слово? Потому что ничего больше нет. Елена Рыковцева, замечательная журналистка «Радио Свобода», она отмечает одну интересную вещь про Лукашенко. Ой, боже, Лукашенко не только завтрак пропустил, но и обед, и отдельно от других лидеров на церемонию возложения огня ехал. В общем, всеми силами дает понять, что не намерен прикрывать Путина своим желудком и телом. Может быть и так. Но у него рука была перебинтована, и он как-то... Ой, вот это вот замечательно. Вот, понимаете, великая загадка русской души. Знакомая, которая Знакомая, которая свалила со всей семьей в Сербию, после объявления мобилизации выложила видео. Ее дочь в военной форме с георгиевской лентой на груди рассказывает патриотический стих. Бежали они с двумя чемоданами, как она писала, но форму тварь не забыла. Интересную вещь, вы понимаете, и нет опровержения, поэтому, может быть, такие процессы начали происходить. Пригожин утверждает, что одно из подразделений вооруженных сил РФ оставило свои позиции в районе Бахмута 9 мая. Об этом он заявил в видеозаписи. Сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти 2 километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как. Бизнесмен уточнил в записи, почему его называют бизнесмен, уточнил в записи, что позиции оставила 72-я бригада Минобороны России. По его словам, оставили стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК «Вагнера». Они просто взяли и драпанули. О каком участке фронта идет речь, бизнесмен не уточнил. Никаких опровержений не было этого дела, понимаете? Ну, оно могло не быть по двум причинам. Либо это правда, то, что сказал Пригожин, либо, ну, как бы, знаете, что на эту тявку обращать внимание. Но, тем не менее, вот такой факт, ну, вернее, не факт, а, так сказать, такая информация, вот она есть. Теперь главные тезисы Путина на параде Победы. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем рубеже. Второе. Против России развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Третье. Во всем мире русофобия. Четвертое. Цель Запада – добиться уничтожения России, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему международного права. Цель Запада – добиться уничтожения России. Нахрен она Западу нужна? Последнее. Украинский народ стал заложником госпереворота и преступного режима его западных хозяев. Все это я слышал, когда был маленький при Брежневе. Вот это, как эти как Соловьев сказал, идиоты из BBC, или как он их там назвал, они проанализировали речь и говорят, он это сделал с помощью незатейливых приемов в виде фразы «любви к родине», «памяти павших», «особой миссии России», «борьбе с мировым злом». Вот они, так сказать, чем занимаются. Есть такой замечательный человек, я с ним знаком, мы давно друзья на Фейсбуке, Питер Себел. Он, у него, ну, редкая профессия, ну как редкая, ну не каждый день видишь, он восстанавливает старинную мебель. И вот что он пишет, он живет в Москве. Вот что еще поразительно. В этом году, кажется, не видел в Москве ни одной машины, на Берлин, ни одного можем повторить, даже ленточек нет. А 2-3 года назад все начиналось за месяц. Ну, я в Москве не бываю, поэтому, может быть, те москвичи, которые нас смотрят, подтвердят или опровергнут. Теперь публикация, значит, тут так скажем. А что же все-таки нам показывает, демонстрирует этот парад Победы? Александр Морозов, которого я читаю, он затрагивает как бы два момента в разных своих постах. Не просто оказалось ответить на вопрос, почему в прошлом году никто не поехал к Путину на 9 мая, а в этом приехали Лукашенко, Пашинян, Рахмон, Мирзиеев, Жапаров, Бердымухамедов, Токаев. Мой ответ был: очень сильные сообщества в этих странах являются выгодоприобретателями во время войны. Возникли большие потоки серого и черного импорта, экспорта, транснациональный альянс выходцев из СССР стоит на потоках бизнеса по обходу санкций. Экономический рост, вызванный русской войной, укрепляет эти режимы. Вторая причина. Глядя из этих соседних с Россией столиц, хорошо видно, что война зашла для Кремля в тупик, а значит, в войне скоро конец, и надо уже заглядывать в поствоенное будущее. Вот Си Цзиньпин же ездил к Путину, значит, и нам тут нечего стыдиться. При том, что все это большая ошибка со стороны этих лидеров стран СНГ, как их продолжают именовать в российских медиа. Поехать на 9 мая – это означает акцептировать кремлевскую идеологию войны, то самое победобесие, которое и довело дело до вторжения в Россию. Но это бизнес как usual, так сказать, тут нет, никто их осудить невозможно, они в СНГ, они в ОДКБ, они просто приехали, они не совершили никакого преступления, к сожалению. Олег Саакян, помните, он был у меня в эфире, я с украинского перевожу. Парад без самолетов, без танков, только Т-34, без пушек, без беспилотников, без три точки победы. Была ядерка, кучка С-400, по несколько автомашин и все. Одни лишь курсанты, ряженые донские казаки-зяки, вот так их называют в Украине. Показательно. Там все даже хуже, чем нам кажется, хотя и не так плохо, как хотелось бы. Парад победы без победы 2023 года. Ну, логично. Вот второй пост Морозова, который важен. Про народ. Про народ. Когда я читаю всю эту полемику про вину, ответственность, покаяние, отсутствие эмпатии и так далее, я просто впадаю в ступор, потому что прекрасно зная наш так называемый народ в его текущем состоянии, без всякой социологии причем, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что как только прекратятся активные военные действия, наш народ, двоеточие, первое, радостно, облегченно вздохнет, второе, начнет жадно ждать, когда откроют туристические направления на те курорты, которые были закрыты в период войны, и требовать шенгенских виз с удвоенной силой. Третье. Все будут рассказывать друг другу, какое было тяжелое время, как все устали от войны и как хорошо, что все наконец-то закончилось. И больше ничего. Я с ним абсолютно согласен. Я даже пожестче буду. Почему они так будут себя вести? Ну вот экстраординарный пример. Экстраординарный. Но показательный. 54-летний дояр из Якутии Гаврила Терентьев выиграл в лотерею под Новый год 10 миллионов рублей. Растратил их на пропой и шлюх за 2,5 месяца. В марте вернулся домой с 250 рублями в кармане и пошел работать обратно на ферму. Теперь он решил отправиться на войну добровольцем, чтобы поменять свою жизнь. Люди стали Как это? Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Но ведь перед тем... А, вот еще смешное про Прилепина. Кстати, вы видели, да? Прилепин лежит в кровати, возле него там губернатор, кто-то там. Вот, и, ну, непонятно. С ногами он, с руками, непонятно. Говорит, все будет хорошо, мы победим. Прилепин, знаете, что говорил? Значит, ну, вы помните, там, взять Киев за 3 дня. Если Россия примет ДНР и ЛНР в состав России, 6-летняя война украинской непобедимой армии против российской армии прекратится через 6 минут после появления российской армии на линии соприкосновения. Еще его фраза замечательная, ну, вы ее знаете. Для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей. Он такой. Он такой, чувак. Если вы помните, я вам рассказывал, что в этих провинциальных газетах есть вот эта рубрика, помните, да, что у меня дочь пошла в секту, ее измельчили, и поэтому мы с мужем не могли жить половой жизнью, у него там не стояло, но мы потом купили капли такие-то, ну, помните, да, мы много по этому поводу смеялись с вами. И я сказал, что если я буду находить подобные вещи, вот эти вот такие серенькие фразки, ну вот такие вот заметки, я вам буду их читать. Значит, слушайте, я это обожаю. Вот это я обожаю. То есть там обязательно первая часть какие-то ужасы, вторая часть, что-то там такое тяжело заболело, и третья часть, но какая-то там капсула такая-то мгновенно ее излечила. Сенцова Мария Леонидовна, это чисто развлечение, это не имеет отношения, это просто от вот этого всего говна, о котором приходится рассказывать, вступить в другое говно, которое хотя бы навеивает улыбку. Сенцова Мария Леонидовна, город Воронеж. Эта сожительница сына вырезала ему сердце и легкие, а потом подпалила квартиру, чтобы скрыть следы. Кроме меня опознавать сына было некому, поэтому представьте, что мне пришлось увидеть. В общем, из морга я прямиком в больницу с инсультом. Я оттуда выписалась, по-прежнему чувствовала себя неживой и мертвой. Таблетки одну за другой глотала, но сердце плохо работало. И давление до 200 прыгало, и еще прицепился цистит, из-за которого моча шла вонючая. Так написано. Извините, ребята, это русская действительность. Моча шла вонючая и с кровью, и все в паху болело да ныло. А вскоре из-за лекарств открылась язва желудка, и полетело все пищеварение. И спасли меня лишь фитопластыри «Детоксмастер», которые я использовала 24 штуки. Благодаря им последствия инсульта прошли, давление 120 на 80, циститы и его симптомы тоже исчезли, наладился стул и пищеварение, стал спокойным сон, а обследование показало, что язва полностью зарубцевалась. И люди это читают, а тут весь набор болезней, плюс вонючая моча. И вот она купила пластырь. Да, Петр Степанов пишет, и сын воскрес. Понимаете, почему я вам это читаю? Потому что те, кто это пишут, и те, кто это читает, и те, кто покупают, и так далее, это вот избиратели будущей российской власти. Нет, конечно, это есть в любой стране. Вспомните о Генри, как мастерски он описывал всяких жуликов. Но любимая Россия, просто это все продолжается. Сегодня, между прочим, дата про одного гения. Сегодня 2,5 года, как с нами нет, уже 2,5 года Михаила Михайловича Жванецкого. Я, вы знаете, я в машине его в Ютубе все время слушаю. Боже, какой он гений. Какой он гений. Что это был за человек? И я хочу прочитать вам его вот это. «Это наш путь» называется. «Не хотим хорошо жить. Никто не заставит нас хорошо жить. Не подсовывайте нам собственность. Хотим жить без имущества и работать без зарплаты. Пусть за всю жизнь мы накопили 16 рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецепта. Мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет вытащить нас из капкана. Не трожь и лижем стальные прутья. Не подходи, не лечи, оставь как было. Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели, мы помним, мы были в форме. Мы входили в другие страны, нас боялись, мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтобы мы входили в другие страны. Мы помним, нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтобы нас боялись. Наши бабы в желтых жилетах таскали опоки. Мы у Мартена в черных очках. Помним и никому не дадим забыть. Умных, образованных, очкастых, вон из страны, со смаком одного за других, пока все не станут одинаково взъерошенными, подозрительными. При виде врача оскал желтых зубов. Не трожь. Подыхаем в тряпье, на нарах, не трожь, и последний пар изо рта. Копаемся в помоях, проклиная друг друга. Как лечат суки, как строят гады, как кормят падлы. Один толчок земли, и нету наших городов. А не трожь, наш способ. Всего жалко, кроме жизни. Посреди забора схватил инфаркт, не докрасил. Наш способ, лопата дороже. Держи зубами провода. Все дороже жизни. Все дороже жизни. И приучили себя. Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку. Это наш путь. И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества. Это он написал в 2018 году. Почему так? Я не знаю. Я не знаю. Когда-то давно кто-то, то ли из писателей, то есть журналистов остроумных, сказали замечательную фразу. Там, ну, я хочу жить как... Хочешь жить как в Швеции? Живи в Швеции. Хочешь жить как в России? Живи в России. Честно говоря, Матвей Юрьевич, ну хоть немножко дайте оптимизма, пишет Сергей Околзин. Слушайте, мы с вами живы. А Путин не вечен. А мы живы, а он не вечен. Он когда-то уйдет. Вот напоследок я вам прочитаю. Сейчас. Видите, вот как раз вы вспомнили. Вот. Снова Рыковцева. Она пишет про Албанию. Албания – это идеальный исторический пример того, как правильно и полезно, когда помирает сумасшедший диктатор-узурпатор. 40 лет деградации, изоляции, конфронтации, 40 лет издевательства над здравым смыслом. От запретов брать иностранные кредиты до запрета иметь дачу или машину. Ну, это Энвер Ходжа, вот это. Десятилетие железного самозанавеса, ото всех без разбору. коммунистов, капиталистов, сидим дома, обороняемся от них и роем бункеры. 750 тысяч по всей стране нарыли. Каждой семье по бункеру и самым большой вождю, садисту и параноику. И вот он умирает. Не так давно, в 85-м. И ничего страшного не происходит. Никакие не приходят к власти ни хунты, ни ультра, ни Кадыра Пригожины, как тут пугают в России на случай ухода Путина. Просто умирает садист, страна начинает дышать, возвращается к миру, к жизни, к цивилизации, вступает в НАТО. Тем самым куда эффективнее, чем бункеризация, решает проблему своей безопасности. Страна строится, развивается, наверстывает упущенное. Она беднее, чем ее соседи, именно потому, что садист, отрезая ее от мировой экономики, не давал ей расти. То есть сколько хорошего и полезного принесла целой нации смерть одного единственного узурпатора. А другие страны, другие люди, сколько прекрасного они сейчас открывают в этой когда-то наглухо для них задраенной, как люки, 750 тысяч бункеров. Смерть диктатора – это жизнь страны, новая, другая. Надо, чтобы они отходили, и чем скорее, тем раньше начнется эта жизнь. Я выполнил то, что вы просили. Вы сказали, хотим оптимизм. Вот вам оптимизм. Это правильно написано. Албания – бедная, цыганская, бандитская пока что, но постепенно. Как-то. Вы можете меня поддержать, поставив лайки. Сегодня вы не добираете, не хватает еще 100 лайков. Ну, бог с ним. Я свою работу сделал, а вы как угодно. Значит, расскажите о моем эфире другим вашим друзьям, лайкните, подпишитесь и в обязательном порядке станьте моим патроном. Я благодарен вам. Многие становятся патроном. Я вот это получаю здесь. Спасибо. Пусть на небольшую сумму, но постоянно. Мне это очень важно. Купите чашку или две кофе мне, кто не хочет быть патроном. Я буду вам признателен. Если все будет в порядке, завтра встретимся. Если все будет в порядке.